Добрый вечер, и добрый день, и даже доброе утро, если кто-то меня сейчас слушает в Лос-Анджелесе. Тема нашего сегодняшнего урока, как и было объявлено, связана с текущей недельной главой, но более всего я попробую увидеть связь между главой и временем, которым мы читаем эту главу. Как мы все помним, на этой неделе 17-е Тамуза и начало трех очень тесных недель, тех самых трех недель, которые, как мы всегда с вами учим, являются источниками всех тех семи воспоследующих недель, которые питаются из этих трех недель и являются, как их называют мудрецы, шаббатами утешения, и впрямую ведут нас к праздникам Тишей. Более того, Раби Моше из Коврина говорит, что эти три недели параллельны трем праздничным неделям месяца Тишей. И вот эта странная параллель, вот эта странность этих недель, наверное, более всего связана со странностью нашей недельной главы. Это глава Балак, которую мы читали в Израиле, которую за границей прочтут в ближайший шаббат. И эта глава прямую, конечно же, должна быть связана с теми наступающими тремя неделями. И я попробую сейчас показать вот эту связь между главой и временем, которую она читается. С чего мы начнем? Говорит Мидраш, и мы его всегда принимали буквально, от чего пришло время уже отказаться. В чем причина, из-за которой Балак попал в ту невероятную пятерку, кроме него, тех, кто, чьим именем названа недельная глава? Жизнь Сары, Итро, надеюсь, в комментариях не нуждаются, и, естественно, в рекомендациях тоже. Чуть больше вопросов вызывает Корах, глава, которую мы недавно читали. Но Корах, как мы помним, это тот, от кого происходит пророк Шмуэль, это тот, кто чувствовал в душе свои силы необоримые и стал жертвой вот этих внутренних, не, к сожалению, удавшихся к обузданию сил. Пинхас, естественно, тоже вопросов не вызывает. Таким образом, Балак остается единственно гордым одиночестве, а Мидраш объясняет то, что целая глава Пятикнижия Моисеева названа именем этого мерзавца следующим образом. Дело в том, что через много-много поколений родится у Моавского царя Эглона дочь, которую назовут Рут, и именно эта Рут станет прабабкой нашего царя Давида, вслед за ним и Машех. И таким образом, говорят мудрецы, вот в чем заслуга Балака. От него через много-много-много поколений родятся Давид и царь Шломо, и вот это и есть причина, которая позволяет посвятить целую главу вот этому вовсе не вызывающему радостных эмоций имени. В чем проблема, господа? В том, что это объяснение, если воспринимать впрямую, не очень меня устраивает, поскольку целая глава, снова, речь не идет о целой главе, мало того, о той главе, где и Бильам играет совершенно непривычную для нас роль. Его мерзейшие уста произносят те слова, которые греют еврейское сердце вплоть до сегодняшнего дня. И это дополнительный вопрос, поскольку, неужели не было более достойных уст, чтобы сказать «Ма тогу огалеха Яаков мишконосеха Исраэль, как хороши шатры твои, Яаков, поселение твои, Израиль». Очень странная глава. Несомненно, из ряда вон выходящее, поскольку сказано, что именно Моше его рукой водил Всевышний, записывая все Пятикнижие и пророчество Бильама. Они специально выделены в отдельное расследование. И вслед за вот этим выделением я тоже позволяю себе задать вопрос. Ну, неужели же только вот это когда-то, через много-много-много поколений, дистиллированная крупица добра, которая была у Балака и которая не была у Бильама, позволила мудрецам нашим выбрать его в заголовок? И потом, причем здесь три честных недели? Вот исходя из этих двух вопросов, мы и попробуем поискать ответы. С чего мы начнем? С самого простого из вопросов, а именно, на что, простите, рассчитывает Балак, приглашая Бильама проклясть Израиль? Ответ. Бильам должен использовать нечто, что действительно позволило бы ему, по крайней мере, теоретически рассчитывать на успех. То есть на некую ограниченность Всевышнего, или, как мы сейчас увидим, неограниченность Всевышнего. И в чем она заключается? И я сейчас принципиально даю не тот комментарий, который можно прочитать в моей книжке «По недельным главам». И обратите внимание, насколько этот комментарий отличается от того, что есть в книге. Ну и, естественно, дополняет. О чем идет речь? Говорит Мидраш, что именно в тот самый момент, когда горит храм, рождается Машиах. Мы еще вернемся к этому Мидрашу. А пока увидим, на что все-таки рассчитывает Бильам. И для того, чтобы понять, на что он рассчитывает, нам нужно рассмотреть Бильама как антипод Израиля, как именно философию того, что обратно Израилю. И начнем с важного замечания. Обычно мы полагаем, что антиподами Израиля являются люди, верящие в то, что Бога нет, так называемые атеисты. Мудрецы с нами принципиально в этом случае не согласны и говорят, что те, кто верит в то, что Бога нет, просто дураки. Но ни в коем случае не кофрим, то есть те, кого мы по сути и считаем своими антиподами, отрицающие. Так простите, кто ж тогда наши антиподы и на что рассчитывает Бильам? Ответ очень интересен. Мы должны вспомнить, что Итро, который превзошел все возможные пути служения всем возможным силам этого мира, был по-настоящему до глубины души поражен, и это как бы перевернуло всю его жизнь, заставило его прийти к евреям, в конце концов стать тем, кем его приглашал стать Моше глазами для Израиля. Так вот, Итро поразило более всего вовсе не чудесность исхода евреев из Египта, а совершенно удивительная вещь. «Неужели, — сказал Итро, — говорит Мидраш, — что Всевышний занимается не только отдельным народом, но даже отдельными людьми? Вот эта невероятная высокость Всевышнего, ну как же позволяет она ему соотноситься с тем мелким, что происходит на земле?» И вот это суть антиподности Израилю. Сказал Раби Менделе из Коцка: кто не достоин называться верующим? Тот, кто, воткнув палку в песчаную кучу и вытаскивая ее, и глядя на то, как песчинки падают, не абсолютно уверен, что каждая из песчинок должна занять заранее приготовленное ей Всевышним место. То есть, в чем политическое кредо Израиля? Во что верят евреи? Евреи верят в то, что на всех уровнях бытия, от микрочастиц и до метагалактик, черных дыр и, естественно, человека, все это находится под абсолютным управлением Всевышнего. Теперь, как выглядит обратная идеология? И ее естественными провозвестниками был фараон, потом греки, вслед за ними римляне и сегодняшняя так называемая западная цивилизация, которая верит в Бога. Это самое удивительное, что меня всегда поражает в людях. На вопрос, верят ли они в Бога, отвечают: конечно, верю. Только понимаете, в того Бога, в которого они верят, мы, евреи, не верим. А о каком Боге идет речь? И на первый взгляд все выглядит достаточно красиво и интересно. Это Всевышний, это тот, кто все создал, это первопричина, ну... И этим, к сожалению, все и оканчивается. Что значит первопричина? Это значит то, что постигнуть невозможно, то, к чему мы имеем только отдаленное, подчеркиваем это слово, отдаленное отношение. То есть с точки зрения антиподов евреев, антиподов иудаизма, мы с вами верим в то, во что, как полагают греки и их духовные наследники, нормальный человек верить не может. Во что не может верить нормальный человек с их точки зрения? В то, что вот тот невыносимо, невыразимо далекий Всевышний занимается еще какими-то деталями и частностями этого мира. Ведь нельзя себе даже представить, что то невыразимо высокое имеет, вообще говоря, к нам отношение. В этом контексте уместно вспомнить одну из уже прочтенных нами глав из третьей книги «Кдошим». Слово «кадош», я всегда предупреждаю новичков, ни в коем случае не следует переводить «святой», «ибо». Тогда то, что мы вслед за ангелами повторяем во время молитвы Амида, стоячей молитвы «кадош», 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 придется переводить как «свят», «свят», «свят». А это все-таки не очень желательно. Ну и более серьезная причина для смеха, конечно, это слово «гдеша», которое означает буквально проститутку, то есть из ряда вон выходящую женщину. И таким образом слово «кадош», конечно же, означает из ряда вон выходящий, исключительный и выдающийся во всех, как и в отрицательных, так и в положительных смыслах. Таким образом, «кадош» – это просто выделенный. И все это нужно было нам для того, чтобы сказать уникальную вещь, которую, ежели бы ее не сказала бы Пятикнижие Моисеева, то мы бы сказать никак не смогли. Что Всевышний, он кадош. Что значит кадош, господа? Выделенный. Теперь обратите внимание, что это значит. Выделенный – это из ряда вон выходящий. Но из ряда вон выходящий – это имеющий отношение к ряду. Анекдот, который я по этому поводу всегда рассказываю, и вспомните анекдот, вспомните идею. Появляется генерал-инспектор, и как часто бывает, с головой у генерала не очень. И звучит это приблизительно так, обращаясь к строю, построенные, значит, солдат и офицеров. Я прошу прощения за невыключенный телефон. Сейчас мы это дело уберем. Так вот, обращаясь к строю солдат и офицеров, он говорит приблизительно сразу следующее. «Даю, говорит, диспозицию. Говорит, летит, говорит, хвинтолет. Не, говорит, хвинтохрыл. Товарищ генерал, вертолет. Говорит, кто сказал выйти из строя, лечь встать, лечь встать? Так, говорит, даю диспозицию. Говорит, летит хвинтохрыл, говорит, и сбрасывает ядреную бомбу. Говорит, товарищ генерал, ядерную. Говорит, кто сказал выйти из строя, лечь встать, лечь встать? Так вот, говорит, ваши действия, вас спасать, товарищ генерал. Кто сказал выйти из строя, всем лечь встать, лечь встать, лечь встать?» Понимаете, вот это вот «выйти из строя» означает, что Всевышний был в нашем строю. Как это понять? И вот это суть иудаизма. Всевышний кадош, говорит он нам. И отсюда его требование к нам, чтобы мы были к душе. Кадош – это значит, что он воспитует нас своим примером. Что он имеет к нам прямое, непосредственное отношение. И это и позволяет евреям противостоять всему остальному здравомыслящему миру, который, конечно же, верит в то, что Всевышний настолько высок и настолько не имеет к нам никакого отношения, что, естественно, не вмешивается. Понятно, здесь есть много уровней, но так или иначе, все эти уровни в конечном итоге, с еврейской точки зрения, есть отрицание того Всевышнего, в которого мы верим. И вот здесь кроется идея Бильама, точнее, идея Балака, которую реализует Бильам. Ведь ежели мы поднимемся достаточно высоко, на тот уровень, где для Всевышнего уже все одинаково малы, то там исчезнет вот эта предопределенность любви Всевышнего к еврейскому народу. Вот там, на этой немыслимой высоте, отношения Всевышнему ко всем народам будут одинаковы, и вот тогда мы сможем очернить Израиль и, по сути, не дай Бог, вычеркнуть его вообще из послужного списка людей. Я бы хотел к этому еще кое-что добавить. На самом деле идея Балака не так уже неправильна. И мы поясним. До дарования Пятикнижия Моисеева, как известно, наши праотцы учили Тору и реализовывали ее в этом мире. И есть удивительное место, я его всегда называю «Новости зоотехники», когда Яаков, поставленный в немыслимые условия своим тестем Лаваном, делает то, что я потому и называю это новости зоотехники, что не может не вызвать просто улыбку в лучшем случае, усмешку в худшем случае. Помните, он расщепляет прутья для того, чтобы, глядя у воды на расщепленные прутья, рожали козы и овцы пятнистых и иже с ними. Объясняет рав Рейканати, по-моему, это Рейканати, 16 век, величайшая величина в Каббале, что, по сути, эти прутья выполнили роль тфилин головных и позволили Яакову выйти на уровень корня его души, а выйдя на уровень корня своей души, Яаков тем самым произвел удивительное действие, он смог пролить в этот мир изобилие, связанное с корнем его души, и как результат и рождаются все нужные овцы и козы. Но, простите, как это прутья, особые, несомненно, и вдруг становятся подобными головному тфилин? Ответ следующий. Дело в том, что в мире до дарования письменной, вслед за ней и устной Торы, еще не было спецификации. И что это значит? Это значит, что практически любой предмет мог быть использован определенным образом, но самое главное, что я хочу подчеркнуть, что как только его использование вот этим образом заканчивалось, сам предмет терял всякий смысл. Совсем-совсем простая вещь, господа. Синайское откровение, как известно, было на горе Синай. Какой статус имеет сегодня гора Синай? Ответ никакого. В отличие от храмовой горы, с которой связана мицва Торы. Итак, мицва и мицвот, данные там, на Синае, совершеннейшим образом изменили картину мира. Например, сегодня замшевый мешочек, бархатный мешочек для тфилин, который поистерся, в нем появились дырки, и вы хотите его выбросить, вы не имеете права этого делать по лохе. Почему? Потому что этот мешочек приобрел удивительнейший статус. Он, который был вместилищем для тфилин, приобрел статус кадош. Он приобрел тот нестираемый, вечный статус выделенности, который заставляет нас относиться к нему с удивительным уважением, хотя его функция быть мешочком для тфилин уже исчерпана. И тем не менее мы должны его хоронить. К чему я подвожу? К тому, что то, что было до дарования Торы, принципиально отличается от того, что было до. До отличается от того, что было после. Дарование Торы дало нам удивительную возможность одухотворять материю, присоединять материальное к духовному источнику, чего вовсе не было в мире до того. И, собственно, к чему я вас подвожу? К известнейшему мидрашу, в котором Всевышний еще до дарования Торы обращается ко всем народам мира, предлагая им Тору. Теперь простите, как это может быть? Ведь сказано и обещано Аврааму, и Ицхаку, и Яакову, что только их потомки будут нашим еврейским народом и, соответственно, получат Тору. И один из комментариев моего учителя Рава Мойше Франка говорит следующее. Что действительно до дарования Торы Всевышний поднялся на невероятно высокий уровень, с точки зрения которого он мог выбирать. И вот на этом уровне он выбрал еврейский народ. И в этом смысл мидраша, очень высокий смысл, Всевышний обращается к народам мира, он действительно предлагает Тору, и он действительно выбирает еврейский народ. Но, и вот здесь начинается самое главное, хупа, которая была на Синае между Всевышним и еврейским народом, в каком-то смысле, в кавычках, отбирает у Всевышнего выбор. То есть Всевышний сознательно, выбирая Израиль, отбирает у себя выбор. Тем самым, и это основа всех основ, мир после Синая принципиально отличается от мира до Синая, где любая связь была внутри времени. Сегодня же Тора через мицвот дает материальным вполне предметом, как бархатному мешочку для тфилин, совершенно невероятный, бесконечный, вечный статус. И в этом и есть суть того прокола, на котором провалились и Балак, и Билам. Что, собственно, пытался сделать Балак? Он пытался с помощью Биляма выйти на высочайший уровень Всевышнего, на котором, как он верил, Всевышний безразлично относится ко всем народам. То есть он настолько высок, что он никак не связан с такими мелочами, как обитатели нашей планеты. И вот именно на этом уровне он и собирался вычеркнуть еврейский народ из послужного списка народов. Это очень визуально, хотя внутренне отличается, но визуально очень напоминает историю с Аманом. С тем самым Амадом, сыном Хамдаты, который происходит из Амалека, и который решил сыграть со Всевышним в игру, которая называется «Случайность». Он решил, поскольку увидел, что еврейский народ в духовном смысле спит, вставить маленькое событие, пока как бы все тихо, мирно и спокойно, и все спят, вставить событие, что еврейский народ исчез. Сыграв со Всевышним в случайность, он совершенно случайно, как и полагается, играющими со Всевышним в случайность, оказался случайно на виселице, которую случайно построил как раз для Мордыхая. То есть на всякого мудреца в этом мире достаточно простоты Всевышнего, и в данном случае на что рассчитывают Балак и Бильам, и отчего Бильам раз за разом стоит каждый раз 7 жертвенников, на которых приносит 7 корбанот, и таким образом выходит на число 42. Ответ дает Рав Пинкус, бывший раввин, зихрон царик левраха, города Уфаким. Он объясняет, что уровень корбана, на который выходит Бильам, это уровень всесожжения, когда все целиком животное сжигается, он использует тем самым самый высокий уровень приближения. Слово «курбан» означает «приближение». И сжигая целиком животное, он, по сути, возвращает бывший в этом мире биоробот, который был связан со Всевышним, к своему источнику. Нечто похожее на то, что, по словам Рава Рейканати, делал наш праотец Яаков, который возвращал с помощью специальных приспособлений, шел на уровень корня своей души, вот именно так же, возвращая животное к своему источнику, к своему корню, пытался Бильам достигнуть максимально высоты, доступной вот такому пророку, как он, с тем, чтобы уже на этой достигнутой им высоте убедиться в том, что Всевышний абсолютно равнодушен к существованию на земле людей. И вот на этом уровне равнодушия, сравните с уровнем случайности Амана, сына Хамдаты, вот на этом уровне безучастности Всевышнего и вычеркнуть евреев, используя вот этот, как говорит Мидраш, момент гнева Всевышнего. Теперь в чем суть? И для чего вообще эта глава Балак? И какое она имеет отношение к 3 неделям, к которым мы сейчас и переходим? Практически вся суть главы Балак открывается через уста Валаамовой ослицы. Как вы помните, чудо невероятное, я бы даже сказал, бессмысленное своей невероятностью. Потому что Всевышний ради какого-то мерзавца заставляет открыть, у Всевышнего нет других способов. Он не может напрямую обратиться к своему пророку и сказать ему, а хуже тебе не будет, а куда ты, и так далее. Вместо этого он открывает уста ослицы чудо, которое было приуготовлено и настолько не связано вообще с природой этого мира, что было приуготовлено, как известно, говорит об этом Мишна, между днем шестым и наступлением Шаббата. Одно из тех чудес, которые были созданы вот именно в этот промежуточный период. Так вот, в чем смысл этого чуда, объясняет мой учитель? Смысл, он, конечно же, любовь Всевышнего к еврейскому народу не имеет никаких границ. И любовь, как известно, а также ненависть, заставляет человека, а также Всевышнего, совершать из ряда вон выходящие поступки. И в этом гдуша шеля кадош барух гу. В этом выделенность того, кто выделеннее всего в этом мире. Если нужно для еврейского народа, говорит Всевышний, нам, а не Биляму, то не только Бильам ты откроешь свой мерзкий рот, даже твоя ослица, если это нужно для еврейского народа, откроет свой рот и будет говорить все то, что должно прозвучать для моего народа. Вот что говорит, собственно, Всевышний в недельной главе Балак. И все ухищрения Бильама, и в этом основная мораль этой главы, все невероятные, практически максимальные ухищрения Балака и Бильама приводят только лишь к тому, что выясняется, что любовь Всевышнего к своему народу безмерна, не имеет границ, неисчерпаема и, соответственно, не дай Бог, не может быть хоть как-нибудь ограничено. И если теперь мы с вами атакуем идею трех недель, то окажется, что мы ее атакуем во всеоружии. Дело в том, что каждый праздник, а их по классификации Аризаля, этих праздников ровно 10. И чтобы вы не сомневались, 10 из них наш будущий праздник, 9 Ава, которая называется Моэд, то есть праздник встречи. И каждый из этих праздников привносит в этот мир что-то свое удивительное. Например, праздник Суккот – это праздник, который привносит в этот мир радость. Праздник дарования Торы – очевидно. Праздник рождения еврейского народа – праздник Песах. Каждый праздник несет что-то свое. Праздник Рош-Ашана – это трепет перед небесами. Йома-Кипурим – это милосердие Всевышнего. И так далее, и так далее, и так далее. И что приносит в этот мир 9 Ава, эти три недели? И почему мудрецы сравнивают их с удивительными праздничными тремя неделями и говорят о них, что это источник семи недель утешения, которые следуют вслед за ними? Ответ изумительно высок. И он же позволяет нам вспомнить снова, я повторю этот мидраш, чтобы он лучше запомнился. Это Эстер Раба, это мидраш Раба на Мегилат Эстер, по-моему, 4 глава, и говорится там следующее. Во-первых, вспомним описанное Иосифом Флавием разрушение второго храма. Говорит Иосиф Флавий, что римский центурион с факелом, это было где-то в районе 11 утра, как сомнабула, было очевидно для всех, кто на него смотрел, что он был движим чем-то, он двигался не сам, и нам понятно, кто двигал им, прошел к храму и сверху с башни швырнул факел, который упал прямо в Бедек-Байт, то есть в подвал храма,